17 часов 6 минут в Москве и в прямом эфире канала «Живой гвоздь» очередной выпуск программы «Здесь живут люди». Это цикл, где мы говорим об урбанистике и не только, с Аркадием Гершманом, являющимся главным ведущим нашей программы.
Аркадий, это привет. Я, привет.
И нашими гостями, которые периодически к нам присоединяются. Прежде чем мы представим сегодняшнюю гостью и тему, как раз-таки тему я и назову, наверное, да. «Как войны меняют города и экологию, общая память и неочевидные последствия конфликтов». В общем, тема объемная и сложная, но прежде чем мы перейдем к сути, я должен напомнить, что сегодняшняя программа – это продолжение серии встреч в рамках партнерского проекта CISR Берлин, где мы обсуждаем сюжеты и проблемы, которые кажутся важными нашим берлинским коллегам. В частности, сегодня мы хотим обратиться к темам, которые обсуждали с экспертами, с организаторами конференции Warning the Citizens – How do military conflicts affect cities? Она прошла месяц назад в Берлине и была посвящена урбанистическим, экологическим и другим прямым и косвенным эффектам, которые имеют на нашу жизнь происходящие, увы, вокруг нас. Аркадий, теперь простыми словами.
Да, поговорим простыми словами. Смотрите, действительно сложно не замечать то, что происходит вокруг, все эти ненормальные явления. И, ну как, сложно не замечать слона в комнате, в Европе идут боевые действия, некоторые города, села и деревни просто стираются, притом это касается не только городов, но и всей экологической ситуации, потому что, я думаю, все помнят проблему с зерном, с пропитанием, которое вот особенно часто мелькало в новостях в прошлом году, и это все тоже вот эффекты от боевых действий. Но даже если попытаться об этом забыть, то есть просто климат меняется, и тема экологии становится все более важной, все более громко звучащей в СМИ. Просто даже иногда, мне кажется, в разговорах на кухне, потому что все замечают, что города, которые там никогда не топило, вдруг они оказываются под водой. Там, где не было проблем с засухой, они возникают. И кажется, что сегодня было бы замечательно поговорить про все это вместе, как одно, возможно, накладывается на другое, и что, самое главное, нам делать. И об этом мы поговорим вот как раз в первой части, а во второй мы затронем уже проблему... Не проблема, вот это, точнее, как такие трагедии выражаются, можно сказать, в камне, как люди выражают свою скорбь, как появляются мемориалы и другие важные места в городе, но об этом во второй части. Сейчас же все-таки хочется побольше про вопросы экологии.
И для этого у нас в студии наши гости, экологическая журналистка, редактор бюллетеня экологических и климатических новостей в России и Центральной Азии от Евразия.нет, соведущая подкастов «Послезавтра», координатор экологических проектов, исследователь, в общем, человек очень широкого профиля.
Который точно нам все расскажет.
Ангелина Давыдова.
Спасибо, спасибо большое за приглашение.
Да, Ангелина, добрый день. Самый, наверное, важный вопрос. Все-таки, как боевые действия влияют на экологию, на то, что нас окружает, как мы живем? И просто ведь мир настолько глобален, что мне кажется, то, что сейчас происходит в Европе, отражается на всем мире, и это те вещи, которые будут иметь очень долгосрочные последствия. И исправлять их придется нам очень-очень долго.
Тема действительно большая, очень объемная. Экологические последствия войны, войн, это крайне такая широкая тема. Я и целый ряд коллег, мы для себя делим вот все, весь спектр последствий на конкретные группы. Да? Одна группа – это действительно локальные последствия. Там, где идут боевые действия, что происходит там? Мы понимаем, что там, соответственно, применяется вооружение, да? То есть загрязняется почва, загрязняется вода, загрязняется в том числе грунтовые воды. У нас происходит разрушение инфраструктуры, да? То есть у нас происходит разрушение, например, жилой инфраструктуры, заводов. А разрушение заводов – это не только разрушение физических зданий, это часто и сопутствующее, например, химическое загрязнение. У нас происходит разрушение, например, городской инфраструктуры. Скажем, разрушенный водоканал – это очень страшная штука, я вам скажу, да? Потому что понятно, что в водоканале, во-первых, очень много химических находок, всевозможных препаратов, в том числе для водоочистки. Там находится очень много источных вод, да, и все, что остается от источных вод. То есть вот как бы есть прямые последствия. Но к прямым последствиям можно еще добавить, безусловно, пожары, например, лесные пожары, да, очень большая часть. Если мы говорим, например, о войне в Украине, сейчас полномасштабной, которая с февраля 2022 года происходит, очень много действительно сгорело лесов в результате военных действий. Опять-таки, ущерб животному миру, ущерб биоразнообразию. Вот это все как бы прямые последствия. Но у нас есть и косвенные последствия. Мы это видим сейчас, вот в частности, со всеми последними войнами последних двух лет, которые разворачиваются. Как, каковы эти косвенные последствия? Как конкретный военный конфликт, как конкретная война в конкретном регионе влияет, например, на глобальный рынок энергетики, или на глобальный рынок зерна, продовольствия, да, или на глобальный рынок удобрений. Какие изменения происходят в связи с этим? И так как мир у нас, ну, по крайней мере, к началу пандемии коронавируса, так скажем, был довольно-таки глобализирован и был довольно-таки взаимосвязан цепочками поставок, да, там, глобализованной торговлей, глобализованным производством, очень большими взаимосвязями. Сейчас многие из этих взаимосвязей рвутся, соответственно, что-то не работает, и приходится выстраивать новое.
А вот я еще слышал, что многие города, которые даже не касаются боевых действий, но которые пострадали косвенно, они сейчас переделывают свои внутренние стратегии, чтобы вот как раз не ориентироваться на соседей, на глобальный рынок, а вот пытаться как-то все свои потребности, ну, как замечать самим, по сути, от продовольствия до каких-то, ну, товаров первой необходимости, возможно.
То есть... Действительно, есть такой тренд, и я бы сказала, что он появился еще до полномасштабного вторжения России в Украину и до даже коронавируса. Это попытка создавать города, поселения, которые, например, будут энергосамодостаточными. Или самодостаточными с точки зрения продовольствия, да, как вы тоже сказали. Или, например, производить ноль отходов. Да, вот тоже такая тема. Потому что города же всегда, они как бы берут очень много ресурсов, но в то же время и выбрасывают, да, в окружающую среду очень много разного вида отходов. Там бытовых отходов, там, не знаю, парниковых газов, загрязнение того, другого, воздуха. Да, вот очень много всего города пытаются выбросить куда-то вне своих границ. Попытки, опять-таки, чтобы этого не происходило. И эти эксперименты действительно идут. А вот прямо сказать вам, что есть большой город-миллионник, который чего-то в этом достиг, пока в мире не могу похвастаться подобными историями. Есть поселения, есть более маленькие поселения, которые можно назвать там, не знаю, большими деревнями, маленькими городами, где действительно, например, идут попытки энергонезависимости. Вот в Германии есть целое несколько таких больших деревень, которые выстраивают, ну там несколько тысяч человек там живет, не десятков тысяч, но тысяч. Они вот действительно выстраивают энергонезависимость свою, да, то есть у них все энергоснабжение, соответственно, электричество и отопление идут из солнца, ветер, биогаз из навоза сельскохозяйственных животных, плюс, соответственно, тепловые насосы там где-то необходимо. Опять-таки, в маленьких комьюнити это существует. Вот мы знаем, как бы тоже большое, например, движение экопоселений, да, и как бы в России оно было и остается, и в других городах. Люди пытаются это сделать. Но как вот такие модели трансформировать действительно на большие города, не знаю, там на город даже в 500 тысяч человек населения, пока таких примеров нету.
Сразу вспоминаются городские огороды, которые довольно массово сейчас внедряются в разных городах Европы. Но опять же, в случае с большими городами я больше слышал об этом, ну, об этих инициативах, как о попытке создать как раз сообщество, например, соседей, или как-то занять пенсионеров, победить проблему одиночества. Но вот будто бы все сразу понимают, что решить там все проблемы крупного города в плане продуктовой безопасности только такими методами не получится.
Действительно, возникает много проблем. Вот я, например, тоже курирую тут один такой журналистский проект, который называется «Пульс». Он объединяет 12 СМИ со всей Европы. И они делают журналистские расследования на разную тему. Вот одна из недавних тем, которую я тоже сокурировала, это была тема городских ферм, как раз продовольственных. Что с ними в последнее время в Евросоюзе происходит. И выяснилось, что действительно где-то лет 10 назад, 10-8, был большой бум. Очень много инвесторов шло в эту тему, много стартапов создавалось. К сожалению, очень многие из них обанкротились, да, как бы сектор. Почему? Дорогая энергия, потому что если ты что-то выращиваешь внутри, при искусственном свете, при искусственной энергии, даже если там на гидропонике или еще где-то ты выращиваешь, да, на чем-то, все равно тебе нужна вода, тебе нужна энергия. А очень большое количество из них обанкротилось. И сейчас большая тема, как сделать, вот как новую модель придумать вот этих городских ферм с тем, чтобы они, может быть, стали более экономически устойчивыми. Потому что вот та модель, которая задумывалась 10 лет, 8 лет назад, пока не сработала. Как такой первый пример. Второй пример. Действительно, у нас с вами разнообразная диета. Мы едим много разных злаков, мы едим там товары животного происхождения, если мы едим животных, мы едим овощи иногда, которые к нам очень далеко откуда-то приезжают и поставляются, и фрукты. И понятно, что вот все представления о том, что такое здоровое питание, предполагают максимально широкую диету. А, и с точки зрения климатических условий, потому что не все возможно произвести везде, да, ну как бы И с точки зрения экономических, тут можно вспомнить такой еще вот с теории экономики, в 19 веке был такой принцип Рикардо, да, вот он первый, кто сказал, что вот если в Шотландии лучше овец разводить, и это дешевле, а в Италии лучше вино производить, то пусть каждый на своем концентрируются, и они друг с другом торгуют. Да, вот это один из базовых принципов экономической модели сейчас, то, что у нас есть. Вот опять-таки, если каждый город будет пытаться создавать у тебя все, да, там и выращивать пшеницу рядом, и выращивать то, и выращивать все, правда, пшеницу не везде тоже можно вырастить. Ну, как бы...
Вспоминаются знаменитые белорусские креветки почему-то.
Да-да-да, именно, и лосося тоже. Ну, как бы понятно, что если очень много денег вложить, построить какие-то закрытые фермы, искусственные условия, но это все будет стоить, конечно, космических денег.
И опять же, не очень экологично, сколько будет уходить электричество.
Да.
На обогрев.
Да, тут, к сожалению, часто приходится принимать неудобные решения. Что экологичнее, да, привозить на очень больших, из очень каких дальних континентов условные авокадо и киноу, чтобы в том числе заменить, например, животную диету местную, или потреблять что-то более местное, но что может быть не настолько, не знаю, экологически произведено, или это мясные продукты, да. То есть вот сейчас очень-очень много идет дискуссий, да, как правильно посчитать экологический след. Я вот тоже нахожусь в жюри еще одного журналистского конкурса, который называется Journalism Fund, и там журналисты всего мира под этой историей. Я как почитаю каждый раз заявки, знаете, мне после этого вообще оптимист во мне просто засыпает и просыпается, потому что там, конечно, в последнее время уйма истории о том, как растущий в Европе спрос на авокадо и киноу. Это вообще-то жуть жуткая для очень многих стран Латинской Америки, где, конечно, все пришли и скупили многие европейские или западные концерны, там подбирали землю, используют очень интенсивное сельское хозяйство, что нехорошо ни для местных людей, ни для почвы, ни для вообще всего. А еще и леса Амазонии при этом продолжают вырубать. Когда ты все это почитаешь, думаешь, господи, что есть-то вообще, что этично есть?
Ну, опять же, мне кажется, это разговоры больше для городов, которые не пострадали от боевых действий сейчас. Не, почему? Это очень интересно и полезно. Но вот этот разговор навел меня на мысль, что все-таки авокадо, кино – это проблема, условно, так, белых людей, которые живут в безопасности. Но вот все-таки, если мы будем говорить о городах, которые подверглись боевым действиям, делаются ли там какие-то выводы или изменения? Потому что я вот сейчас вспомнил опыт Израиля, где на новостройке, ну, помимо того, что там есть комната бомбоубежища, которая стоит очень больших денег, которая там очень сложно сооружается, чтобы выдержать прямой удар, ну, не авиабомбы, но хотя бы вот чего-то поменьше. Но там даже сейчас ставят на крыши домов генераторы, которые должны вот экстренно как-то питать каждый конкретный дом за счет дизеля, естественно. В случае каких-то чрезвычайных происшествий, будто бы они пытаются сохранить комфорт, живя там во время... не во время, то есть при постоянной угрозе, но будто бы это очень неустойчивое решение. И мой вопрос касался того, а есть ли какие-то все-таки вот решения, например, из Украины или других стран и городов, которые сейчас или за последние годы находились в состоянии войны, по сути, что там вот предприняли для энергетической безопасности, продуктовой безопасности. То есть в Ленинграде во время блокады, там, я помню, массово везде делали городские огороды. И вот, возможно, что-то подобное, там, например, происходит сейчас, или вот есть какой-то опыт за последние годы, как реагировать на такие чрезвычайные происшествия.
Ну, конечно, не просто про все эти темы говорить, в том числе, мне кажется, эмоционально непросто, да, особенно нам, сидящим с вами в такой довольно-таки комфортной ситуации в городе, в котором, к счастью, пока не идут никакие военные действия. Ну, то есть, как бы военные действия – это всегда катастрофа, это всегда непредсказуемая катастрофа. Энергетика, любая инфраструктура в городе – это про предсказуемость, да, это про то, что ты строишь какую-то систему, которую ты знаешь, сколько киловатт-час будет подавать когда, где и при каких условиях. Вот война – это то, что ломает эти системы. И это, конечно, очень большой вызов для городской инфраструктуры в целом. Сразу скажу, что, вот, например, изменение климата делает точно так же, да, точно такое же оно делает, да, вот ломает эти устойчивые городские связи.
Мы как раз перед передачей вспоминали Валенсию, как там все смыло буквально за не то что одну ночь, за несколько часов.
Да, с одной стороны смыло, с другой стороны все с вами видели машины, да, друг на друга поставленные. Вот, Аркадий, мы с вами часто в других условиях разговаривали как раз о машинах, о том, как заставить людей отказаться от автомобилей. Вы знаете, когда видите, конечно, такие картинки, это, мне кажется, одна из тех мотиваций, почему это стоило сделать. Ну, и еще одно добавление к этому, да, вот сегодня буквально с утра подруга из Валенсии присылает фотографии пустых полок в магазинах, да. Во-первых, люди все раскупили, во-вторых, проблемы с доставками. Но возвращаясь к вашему вопросу, как бы, что делать и как делать? Понятно, что вот на, действительно, ну, как бы, страшно ситуацию происходящую, когда идут регулярные авианалеты, когда регулярно там разрушается энергоинфраструктура, например, решения только, ну, такие катастрофически быстрые, да, и решения не всегда, там, не знаю, какие-то экологические или какие-то, то есть вопрос преимуществ, как бы, жизни людей, да, то есть так, чтобы люди выжили прежде всего, вот это приоритет у нас с вами. И понятно, что для этого, например, в Украину очень много дизельных генераторов было отправлено. На прошлую зиму у меня целый ряд моих берлинских друзей, например, устраивали кампании по сбору средств на дизельные генераторы, и потом эти дизельные генераторы в Украину привозили, да, то есть мы знаем, это была как бы очень большая. А для того, чтобы вот выжить, спасти, пережить холод и получить достаточное количество энергии хотя бы на несколько часов в день, это как бы рабочий вариант. Но это вариант, что называется, на катастрофическое время. Потом, когда, как мы надеемся, война закончится, станет другой вопрос, а как восстанавливать эту инфраструктуру? И что? Вот, и тут уже у нас более широкое поле выбора возможных решений. Да, например, вопрос, стоит ли восстанавливать те или иные энергомощности, если они были старыми. У меня, например, вот я еще участвую в таком проекте, который занимается мониторингом как раз экологических последствий войны в Украине. Он называется Ukraine War Environmental Consequences Work Group. И у нас там целая большая группа украинских экологов, которые высказываются против восстановления Каховской ГЭС. Mm-hmm. Да, потому что они говорят, что, ну, как бы разрушили, конечно, ужас, и плохо, и кошмар. Но давайте лучше не восстанавливать, потому что такие большие ГЭС, они вообще не хороши для окружающей среды, для местных экосистем, затапливаются большие территории, давайте лучше другие варианты посмотрим. Опять-таки, целый есть ряд проектов тоже со стороны Германии, со стороны Евросоюза, других международных доноров по строительству, например, локальных каких-то систем энергоснабжения, там, солнечных станций, да, в целом ряде регионов Украины, еще каких-то станций, биогазовых станций, да, которые работают, например, на отходах от сельского хозяйства, животноводства. А вот как бы такие программы есть. Есть еще одна такая программа, может быть, расскажу, тоже моя берлинская подруга делает, ее зовут Адриан Гюллер, она вообще как бывшая, одна из бывших берлинских сенаторок по культуре. И она в прошлом году запустила такой большой проект, который называется Hope Home. И этот проект предполагает восстановление домов, ну, не в крупных городах, а либо в маленьких городах, поселках или там крупных деревнях. В районе Николаева, вот там приблизительно в этой территории. И эти дома будут восстанавливаться экологическими и местными строительными материалами, да, то есть там различные, как берется традиционные материалы, например, там, не знаю, тростник, да, например, еще что-то. И потом, соответственно, там ты не чисто из тростника производишь, а ты производишь из тростника строительные материалы, из которых ты впоследствии делаешь дома, да, то есть там вот как раз идея с местными архитекторами, с местными сообществами и вот, соответственно, с новыми технологиями на основе местных материалов создавать какие-то вот такие новые дома, которые тоже будут и теплыми, и лучше изолированными, какими-то вот такими хорошими. То есть вот такой еще, например, скажем, такая история.
Вы упоминали про водопровод, то, что разрушение одной системы – это и трагедия для людей, плюс трагедия для экосистемы. И я вспомнил, что вот даже в советско-российских генпланах есть засекреченные части, где, например, не отображается прокладка там, магистральных водопроводов, которые снабжают там целые районы или города. И вот вспоминая там про дизель-генераторы, про израильский опыт, то, что поставляют в Украину, не будет ли такого, что условно от каких-то централизованных систем будут все больше отказываться в пользу каких-то более, не знаю, локальных котельных, не знаю, экологических, не экологических, или там, чтобы, не знаю, под домом был свой насос, который качал воду из грунта. Да, скважина. То есть, как вам кажется, нет ли вот такого разворота от централизованного к более частному, ну, грубо говоря, выражение, то, что не складывать все яйца в одну корзину?
А мысли такие есть, и обсуждения такие есть, и эксперименты такие ведутся. Но, опять-таки, у нас есть разные уровни, да, подхода к вопросу. У нас есть, во-первых, уровень, ну, решения того, что, например, такое вообще возможно. А, как мы понимаем, часто как бы в российских условиях, но не только в российских условиях, есть монополисты, да, которые хотят вам поставлять какой-то ресурс, и они хотят, чтобы ситуация сохранялась так, чтобы только они вам этот ресурс поставляли. Да, первый уровень решения. Второй уровень технологический. А если тому доступны технологии? Доступные с точки зрения покупки на рынке и доступные с точки зрения цены. Вот, например, как бы еще один пример из Германии, там, где мы с вами базируемся. В прошлом году, понятно, вот на фоне растущих как бы цен на энергоносители, которые еще, кстати, снизились, вот тоже надо отметить, очень многие домохозяйства, которые живут в частных домах, особенно в больших домах, конечно, заинтересовались вопросами установки насосов тепловых. Да? То есть это как бы тепловой насос дает тебе отопление, да? ну, из-за разницы температур в глубине земного покрова и, соответственно, наверху, да, на, как бы на верхнем слое почвы и внутри.
Летом охлаждает, зимой топит.
Ну да, да. То есть это как бы холодильник наоборот, вот как так, то есть совсем просто объяснить. И выяснилось, что не хватает ресурсов людей, не хватает людей, специалистов, которые могут это устанавливать. Понятно, что в Германии все зарегистрировано, ты сам это, даже если научишься на YouTube, не сможешь это установить, значит, чтобы это были фирмы. Не хватает их, да, то есть вопрос, да, есть ли технологии, доступны ли они. Понятно, что насос тоже не дешевая штука, и есть ли, соответственно, люди, которые это могут сделать. Что нам уже возможно в городах? Вот в Берлине тоже идет такая программа, которая стимулирует людей устанавливать небольшие солнечные панели на балконах и на крышах. Вот. У меня даже есть друзья и коллеги, которые такое, в таком принимают участие. И уже, соответственно, они не покрывают 100%, но летом они там 80% своего энергообеспечения покрывают. Но надо опять-таки, чтобы город разрешил, чтобы энергосети разрешили, чтобы у тебя был счетчик в обе стороны, да, сколько ты произвел, отдал, сколько ты потом получил, чтобы у тебя взаимозачет шел, да. То есть вот совсем построить дом от всего независимый в городе как бы не так просто. Я скорее вижу так, что будут действительно возникать вот такие решения, но они будут пытаться инфраструктуру под это все-таки подстроить. Вот с водой ваш пример. А водоочистку-то вы как будете делать? Вот из этой вот скважины. Вы думаете, у вас все, что в скважине, там всегда чистейшая вода? Во-первых, вода, даже там, где мы говорим про какую-то дикую природу, она иногда имеет такие примеси, которые человеку все равно нехорошо. Нехороша ни человеку. Ее все равно надо очищать и как-то воду подготавливать, да? А сточную воду кто вас тоже очищать будет? И вот если все это строить для одного дома, то это, конечно, это большие деньги.
Но мой вопрос скорее касался отопления, потому что вспоминая вот распад СССР и войны на Кавказе, например, Тбилиси практически полностью лишился центрального отопления. В Армении, по-моему, точнее в Ереване 100% жилья, то есть вообще без центрального отопления, и там все перешли на бойлеры. И вот вопрос, насколько это экологичнее, например, чем центральное отопление, или плюс-минус одинаковое, ну, зато есть плюс независимости такой локальной, или все-таки центральное отопление в условиях там, условно, России, Украины, Беларуси, это самое оптимальное решение?
Ну, я бы сказала так, везде надо считать. Да, везде надо считать, везде надо смотреть. Во-первых, страны разнятся по климату, который, как мы знаем, меняется, да, ну, то есть все-таки зимы где-то длиннее, где-то короче, опять-таки летом где-то больше нужно кондиционирования, а где-то его не нужно практически совсем.
Ну, все-таки без отопления ни там, мне кажется, зимой не получится.
Ну, да, да, да. А, соответственно, какие вот сейчас есть варианты вот так по отоплению? Есть действительно центральные системы отопления, которые приходят у нас из какой-то централизованной станции. В Берлине смешанная модель, многие дома, вот там, где везде у вас фенвэмы, это то, что у вас называется центральное отопление здесь в Берлине. Опять-таки вопрос, а на чем у вас работает вот эта станция, которая производит отопление? А в Берлине это преимущественно по-прежнему газ. Вот так. А иногда есть еще варианты таких, как бы, городской инфраструктуры, когенерации, да, то есть как бы у вас те ТЭЦ, которые одновременно производят и электричество, и газ. Это уже лучше, это уже экологичнее. Ой, извините, электричество и отопление. Это уже экологичнее, потому что у вас как бы происходит экономия ресурсов. А второй вариант, опять-таки, пример, вот, не знаю, того же Берлина. У вас есть отопление на этаже, когда у вас в доме стоит, потому что по-русски называется колонка, но в германских квартирах очень часто она работает только на отопление, а вода у вас горячая, может идти, например, из там, электроотопителя. Вот, она, как правило, тоже на газе работает, да, и это сейчас тоже как бы критикуется. То есть как бы газ, в принципе, он, скажем так, более экологически чист, чем уголь, например. Но, безусловно, с точки зрения парниковых выбросов и с точки зрения войны, да, и вообще у кого этот газ покупать, конечно, тоже не лучшее решение. Соответственно, к чему надо переходить? Вот сейчас вообще, вот если говорить об экологическом дискурсе, в вопросах отопления две основные идеи идут. Да? Это либо электрификация отопления, то есть идея того, что электричество мы все уже легко можем перевести на возобновляемые источники энергии. Производство электричества – это уже вообще, ну, не проблема. В некоторые дни в Германии производится больше электричества на солнце и ветре, чем вообще всей стране надо. Его некуда девать, его негде сохранять. Вопрос в хранении и вопрос в передаче этого электричества. И дальше идея в том, что электрифицировать системы отопления и питать их за счет электричества.
Теплый пол, грубо говоря.
Ну, теплый пол, ну или там как бы там в стенах, например, да, какие-то. Но это опять-таки, представьте, сколько надо перестроить городской инфраструктуры. Откуда на это деньги? Ну, иногда у собственников есть на это деньги, но иногда нету, да, вот вопрос. То есть либо одно направление – электрификация, второе направление – это вот как раз насосы, развитие систем насосов. Пока насосы вот в городах массово не используются. Насос в основном используется в частных домах. Очень они стали, особенно с начала войны, популярны в Швеции и Финляндии. Но они стоят немало. Они стоят несколько десятков тысяч евро. Но, конечно, с перспективой многих лет жизни в этом доме они окупаются. Но для насоса тоже нужно место. То есть насос – это целое большое оборудование. Для большого дома это будет большое оборудование. Вот основные идеи идут скорее в северных городах в такую сторону. Либо электрификация сектора отопления, либо, соответственно, тепловые насосы. Вот.
Понятно. Руслан, подскажи, есть ли у нас вопросы от зрителей?
Тут общение офф-топ скорее, поэтому лучше будем двигаться дальше.
Хорошо. Тогда, мне кажется, сейчас самое время переходить ко второй части нашей программы. Да. Ангелина, огромное вам спасибо. Было интересно, я сам многое нового узнал. Вот, надеюсь, еще встретимся в нашем эфире.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за приглашение.
Да, с нами была экологическая журналистка Ангелина Давыдова. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас прямой эфир, и чат действительно предназначен не только для общения вашего между собой, но и для того, чтобы вы могли присылать вопросы ведущим и нашим гостям. И я с удовольствием представляю нашего второго сегодняшнего гостя, социолог, сотрудник Берлинского центра независимых социальных исследований Сергей Румянцев вместе с нами. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Вообще, конечно, удивительно, мы больше года выходим, и все онлайн было. Сегодня впервые у нас живые гости, и сразу двое.
Вот так.
Намного приятнее общаться, чем все-таки по Zoom. Сергей, хотелось бы поговорить, наверное, про память в городах, как люди реагируют на трагедии, как иногда это выражается в камне, и как, возможно, города переосмысляют свое вот такое мемориальное наследие. И мне кажется, стоит начать с того, что все привыкли, что в каждом российском городе, наверное, есть памятник жертвам и героям Великой Отечественной войны. И когда говоришь слово «мемориал», все сразу вспоминают, что есть Вечный огонь, что есть Парк Победы. И иногда даже бывают случаи, когда это единственное общественное пространство в городе, туда заложена функция скорби, но при этом люди, когда там играют свадьбы, им просто некуда приехать, и они приезжают туда, и, казалось бы, праздник жизни, а тут функция скорби. И, но при этом все-таки хочется от этого оттолкнуться и больше проговорить про то, как сейчас города и страны вот реагируют на боевые действия. Это не только Россия, Украина, но и карабахский конфликт, Грузия, Абхазия. И, мне кажется, еще множество других конфликтов только на постсоветском пространстве были за последние годы. Вот можете подсказать, все-таки все идет к тому, что копируют вот опыт установки централизованного таких памятников жертвам, или же все-таки здесь в каждой стране, в каждом городе не то что придумывают что-то свое, но идут разными путями, и один город не похож на другой. Например, Тбилиси с Ереваном.
Ну, я бы, наверное, рискнул сказать, что централизация, конечно, сохраняется, и в значительной степени остаются прерогативы государства. Установка памятников, мемориалов, жертвам, преимущественно героям, я бы все-таки сказал. Наверное, чаще речь идет о героях различных вооруженных конфликтов, войн, чем о жертвах. И, конечно, сохраняется тенденция вот этого контроля. Хотя она часто, ну, она, конечно, не функционирует так, как при советской власти. Очевидно, что при советской власти этого контроля было гораздо больше. Сейчас возможны определенные интервенции, скажем так, снизу, если это можно так назвать. Но они, на мой взгляд, очень ограничены. Но если даже сравнивать тот же Тбилиси, Ереван или ту же Москву, то я бы рискнул даже предположить, что некоего стихийного, такой стихийной коммеморации тех же войн, даже в Москве, наверное, больше, чем в Тбилиси. Хотя очевидно, что в Тбилиси возможности для этого могло бы быть и свободы для того, чтобы что-то, может быть, устанавливать. Возможно, где-то больше, но в Москве есть, например, стихийный памятник ЧВК «Вагнер» на Варварке, который, в общем-то, поставили после того, как Пригожин погиб, насколько я помню.
Есть разные версии, как он погиб, но в целом, да.
По поводу этого памятника точно случилось. Не был таким вот, скажем так, был протагонистом действующего режима. И вот, и тем не менее, есть такой стихийный памятник, его никто не убирает, и он прямо вот на пороге у Владимира Владимировича Путина, назовем это так.
Вообще, вот, возможно, я ошибаюсь, но будто бы в российских городах, даже сегодня основное внимание именно вот памятникам Великой Отечественной войны, а будто бы, если мы посмотрим на опыт других стран, то там есть, например, общие памятники, и там тот же День ветеранов США, это не про какой-то конкретный конфликт, а про всех участников боевых действий. А вот если опять же смотреть вот на наше время и на текущие конфликты, которые происходят и происходили за последние годы, все-таки больше ставят вот таких вот памятников, как в Москве, конкретно там ЧВК Вагнер, например, или конкретному конфликту там Еревана, Азербайджана, или Абхазии и Грузии, или все-таки есть практика, когда ставят общие памятники, можно сказать, ну, не знаю, насколько уместно, там, на будущее, то есть не прописывая конкретно, в честь чего он поставлен.
Куда можно добавить еще что-нибудь,
да,
что случится
смысла
в будущем?
Какие-то нагрузить, да.
Да. Ну, вы знаете, мы говорим о конфликтах,
да,
о войнах, о коммеморации войн. Но нужно понимать, что значительная, и я бы сказал, подавляющая часть монументов, конечно, устанавливается не военным, не жертвам войн, не героям войн. Все-таки это в большинстве своем те деятели, поэты, писатели, чаще всего композиторы, которые как-то вот репрезентируют то или иное национальное сообщество. Mm-hmm. То есть некие персонажи, которыми мы все должны гордиться или уже гордимся. Ну, условные Пушкины, Достоевские, Толстые, я не знаю, Шевченко и прочие. Mm-hmm. Но если говорить о военных памятниках, то я бы сказал, что, конечно, вы сами это упомянули, в центре этой коммеморации, конечно, Вторая мировая война. Но опять, этот центр коммеморации, он на очень особой территории бывшего Советского Союза. Это Россия, Беларусь и Юго-Восточная Украина, как говорят многие исследователи. Это вот то пространство, где эта память имеет особое значение. И, наверное, все-таки даже в той же России эта память имеет особое значение. Она все-таки отличается на той территории, где проходили непосредственно военные действия. И там, где, в общем, куда война не дошла. Отличаются даже и жанры памятников. Вот, допустим, в Челябинске, если мне память не изменяет, не так давно установили памятник рабочим, работавшим на вот, работникам тыла, скажем, героям тыла. Uh-huh. Да? Но в остальном, на остальном пространстве постсоветском, вот, допустим, на Южном Кавказе память о Второй мировой войне в принципе не актуальна практически. Те памятники, что остались, это практически все остались с советского времени. Многие из них...
Они поддерживаются, кстати, хотя бы в нормальном виде?
Иногда да, иногда нет. Зависит сильно от времени, от финансов, от ресурсов. Скажем так, в Грузии до последнего времени поддерживались гораздо хуже, чем в Азербайджане. В Азербайджане в начале 2000-х не очень еще поддерживались, ну, 90-е, понятное дело. А позже стали поддерживаться лучше. Как-то появилось больше денег, и дошли руки и до памятников, чтобы, знаете, тут уж не поймешь, сохраняем память или осваиваем бюджет. Mm-hmm. Вот. Сейчас, кстати, идет вот большая реконструкция парка Ваке в Тбилиси. Mm-hmm. И это, конечно, очень особая ситуация. Нигде нет такого огромного мемориального комплекса, как в Тбилиси, на Южном Кавказе, я имею в виду. И я думаю, что это была, конечно, такой жест конкуренции с Киевом, с Минском, с Москвой. Об особом вкладе Грузии в победу, ну, конечно, Сталин там и так далее. Но вот эта вот реконструкция, она длится уже довольно долго. Насколько... И без заметных успехов, надо сказать.
Угу. Да. Насколько я помню, там же был еще городской конфликт, что планировали застроить этот парк, и там люди сами устанавливали палаточный лагерь, чтобы ничего не трогали. После этого как раз началась эта реконструкция, которая в очень таком вялотекущем режиме длится по сей день, но именно, по-моему, памятник там никак не трогали. Я имею в виду, не закрывали, а только вот он как стоял на своем месте, так продолжает стоять. Или ошибаюсь?
Знаете, это интересное место, которое тоже много говорит о памяти о Второй мировой войне, где вот какие смыслы важнее, где нет. Если мне память не изменяет, это было в 90-м, но точно не позже 91-го года, когда по какому-то поводу очередных протестов в Тбилиси возбужденная толпа ворвалась именно в парк Ваке и начала ломать мемориал, посвященный Второй мировой войне. И сохранились даже воспоминания вот автора этого мемориала, одного из авторов, там и Церетели принимал участие, кстати, Георгий Ачиаури, если мне память не изменяет, где вот он с ужасом вспоминает о том, что он посетил вот этот вот парк Вакей и увидел, что восстановить его уже невозможно, по его словам. Да? Он настолько сильно пострадал. Там сохранился вечный огонь, который зажигали только 9 мая. Но часть мемориала была оттуда убрана. Я точно не скажу, когда. Перенесена, кстати, в горе. И, кстати, горийские жители, по-моему, массе своей даже не знают, откуда взялся этот мемориал и часть чего он. Но там, да, есть огромная статуя богини Победы, которую, я думаю, просто трудно снести. Она вся разрисована в граффити снизу. Она огромная, там, чуть ли не 16-18 метров. Каскад. А, кстати, мозаику, которую делал Церетели, естественно, с красными флагами, потом переделывали под вот флаги, которые уже при Михаиле Саакашвили стал государственным флагом Грузии. То есть было много интервенций в парк. И, конечно, действительно, сейчас это, в общем, конечно, для жителей Тбилиси это не парк Победы, а парк, где можно отдохнуть. То есть вот эти коммеморативные мероприятия, даже последний год, если мне память не изменяет, их там и не проводили по каким-то причинам, а перенесли в другое место. Но да, ну парки, как и везде на постсоветском пространстве, это, конечно, место интервенции. То есть вот в Тбилиси видно, как его зажимают вот высотки. Наступает на парк со всех сторон. Очевидно, что это такое место элитное для строительства.
Вот если говорить про Великую Отечественную войну, понятно, большая трагедия, поэтому комплексы часто в силу объективных причин большие, но будто бы, вот, особенно в позднесоветское время, была практика, что все-таки монументы действительно большие, чтобы подчеркнуть там вклад или чтобы иногда застолбить место. А вот все-таки, если переходить от тех времен к нашим, от 90-х, например, по 2024 год. И вот в памяти о военных конфликтах все-таки больше монструозности или, например, те же самые мемориалы становятся более человеческого размера, которые там не давят, например, своим размером или высотой монументов. Есть здесь какая-то, но если даже не статистика, то, возможно, там субъективный взгляд как-то трансформируется, или та вот мысль, которая была условно 50 лет назад, она же вот сейчас адаптируется под текущие военные конфликты.
Там, где устанавливают новые монументы, я думаю, они стали более разнообразными. Сохраняется и монструозность, как вы говорите. Это знаменитый, если вспомнить, вот этот монумент в Ржеве, который открывал Путин, вот этой Ржевской битве, в общем, Ржевской трагедии, где погибло огромное количество военнослужащих. Он, я думаю, конечно, монструозный. Он в таком стиле, конечно, монументально таком подавляющем. Но появляется и много вполне горизонтальных памятников, гораздо менее монструозных. Я бы сказал, что в принципе еще с советского времени была большая традиция устанавливать памятники вот в небольших поселках, городах, особенно в деревнях.
Да-да-да.
Люди часто ставили памятники своим односельчанам, родственникам, соседям. И эти памятники могли быть условно монструозными, потому что понятно, что у сельских жителей не часто найдутся средства для того, чтобы установить прям грандиозный памятник. Но что-то такое среднее, большое тоже было. Но чаще всего, если вы вспомните, если вы бывали в деревнях, это такая стена с фотографиями и именами односельчан.
В лучшем случае гранитная плита, конечно. А да, чаще всего даже это бумага там покрытая чем-то.
Да. Иногда, например, в той же Грузии, кстати, особенно в Кахетии почему-то, я не знаю, но мне в Кахетии больше, может, попадалось, очень часто Сталин там присутствует. Причем свежий такой установленный, я бы даже сказал, иногда. Но, в принципе, это, конечно, очень такая вот память, очень локальная, очень такая вот семейная память. И это, кстати, сохраняется и в плане ритуальном. Вот я еще до вот этой большой войны, до большого вторжения России в Украину, как раз наблюдал это в Северодонецке, когда вот проходил вот этот такой, знаете, конкурс между 8 и 9 мая, когда вроде бы государство пыталось перенести все на 8 мая, но еще сохранялось 9 мая. И, соответственно, вот эти вот мероприятия, они были очень похожими на то, что проводилось при советской власти. Ну, могла быть немножко другая музыка или немножко другой документальный фильм смотрели в школах дети, но при этом, конечно, вот это вот массовое собрание, все собираются на площади, в общем, иногда в полупринудительном порядке, конечно, школьники выстраиваются и все такое, Но когда вот заканчивается эта официальная часть, я с удивлением увидел, как семьи, просто люди, обычно трехпоколенческая такая семья, конечно, где есть взрослые люди, видимо, как-то, которым ближе вот эта память о войне, приходили к мемориалу и просто возлагали цветы. То есть без всякой вот этой официозности, подождав, пока все это вот официально закончится, в тишине, спокойствии, люди просто подъезжали на машинах, приходили пешком и возлагали цветы. И я думаю, что это очень лично, конечно. Там, где в семье сохранилась память. Вот чего на Кавказе удивительно, но нет. На Южном Кавказе, я имею в виду.
Я, наверное, должен сказать, с моей подачи как-то мы большие памятники начали называть монструозными. Все-таки, наверное, правильнее будет сказать, что они просто колоссальные, которые выделяются размером. Но вот я скорее с тем вопросом хотел подвести, а появляются ли условно народные, возможно, камерные какие-то памятники в Украине. То есть там еще боевые действия, понятно, идут, но все-таки уровень горя и проблем, он такой, что будто бы нужно какое-то место, чтобы разделить боль и эту самую трагедию. То есть появляется ли что-то такое, или все-таки подобные мемориалы обычно появляются уже после окончания войн, когда идет наведение порядка, реконструкция тех же самых городов, и уже в рамках этого закладывают какие-то централизованные места?
Ну, я последний раз был в Украине, к сожалению, до февраля 22 года. И то, что я видел там, это скорее были такие намеки на то, что будет установлено позже. Ну, например, памятный камень, что здесь будет памятник жертвам, погибшим мирным жителям или там военным. Скорее вот так. То, что касается именно мемориальных ландшафтов городов, вы знаете, я думаю, что Украина скорее отличается последние годы, да и после 2014 года, и раньше это скорее, скажем так, стиранием памяти, то есть уничтожением многих памятников. Ведь память — это всегда и то, что было уничтожено, и то, что было установлено вместо, взамен чего-то, или просто то, что вытесняет одно, вытесняет другое. Я думаю, что в Украине больше идет процесс уничтожения сейчас. Ну, начиная, конечно, от советских монументов, Ленину и так далее, ну и продолжая Пушкиными и так далее. И часто, кстати, вот это идет противоречие с местным какой-то вот инициативой. Например, Одесса – это место, где сейчас готовится к уничтожению, насколько я понимаю, их еще не демонтировали, но готовится памятников, установленных одесситами в последние годы. Это, например, тот же памятник Бабелю. Вот в интернете до сих пор легко найти. Это клуб одесситов в Одессе во главе со Жванецким Михаилом и многими другими людьми. Они искали по всему миру средства на установление этого памятника. И это вот как раз замечательный такой совершенно горизонтальный памятник, установленный рядом с гимназией, когда дети выбегают, сидят на руках у Бабеля. И вот его, к сожалению, пытаются сейчас собираются демонтировать.
Мне кажется, важно тогда проговорить, почему нельзя уничтожать памятники. То есть можно, мне кажется, переосмыслять. Или вот опыт, например, Москвы с парком Музеон, куда свозили все демонтированные памятники, на мой взгляд, более правильный. Но вот можете проговорить, почему, наверное, это не самый лучший выход из ситуации, и почему вообще вот важно сохранять память в городе?
Ну, часто, я думаю, многие монументы, памятники, они несут в себе определенную художественную ценность. Часто они несут в себе историческую ценность. Вот раз уж мы вспомнили Одессу, памятник Пушкину в Одессе, замечательный, на мой взгляд, был установлен на средства одесситов. Там так и написано, был благодарны одесситы Пушкину. Это история города. Это и один из самых старых монументов, установленных еще до советское время. То есть понятно, что он имеет и вот эту историческую ценность. И, конечно, просто уничтожать такие монументы. Но стирание памяти не самое, переосмысление памяти гораздо важнее, а переосмысление прошлого. Если мы пытаемся его забыть, уничтожить, сделать вид, что это не наше прошлое, на мой взгляд, это мало помогает какой-то понятной дискуссии, какому-то движению вперед, я бы сказал так. Вот это забвение, оно чревато возвращением этого забытого, да, в той или иной форме, в каких-то других дискуссиях. Ну и плюс, конечно, сохранение. Я согласен, что далеко не все монументы стоит оставлять в публичном пространстве. Ну куда девать всех этих Ленинов, например.
Ну, по-моему, да, где-то согласен. В странах музей, Балтии свести. Есть музей целого да. Ленина, куда свозили все да. головы, бюсты и памятники. И
я думаю, что это удачный способ. Все-таки найти место, где их можно сохранить.
Кстати, есть спорное мнение. Я видел в интернете дискуссию по поводу того, что сохранили Дзержинского в музеоне, а если бы не сохранили, сейчас бы не шло разговоров, что его можно вернуть.
Да. Это интересно. Просто всегда можно сделать копию.
Но копия – это все-таки немножко другая
история. Если вдруг появляется желание возвращать таких личностей, мне кажется, отсутствие оригинала не остановит таких людей.
Ну, тоже верно.
Да. Вообще, мне в этом плане очень нравится немецкий подход, потому что тут есть же целая Карл Маркс Алли, которая раньше проспект Сталина, и, казалось бы, декоммунизацию нужно начинать с этого места. На что мне местные отвечали, что, ну, погоди-ка, это проектировали немецкие архитекторы, строили немецкие строители, там жили немецкие люди, это наша история, и зачем это все делать? Но при этом, если сегодня заходить в дворы, ну, в арки, там будет вся эта история, как раз кто как строил, и мне кажется, там исторические таблички, которые описывают историю этого места там, с довоенных времен, вплоть по сегодняшний день. Правда, есть момент, что часто эти таблички все разрисованы, и будто бы было бы неплохо их обновить, но я так понимаю, что это вот как раз тот пример переосмысления, о котором вы, Сергей, говорили, да?
В определенном смысле, да. Тут, вы знаете, я скажу, что Карл Маркс-то чем виноват? И, он, кстати, есть прекрасный монумент Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в центре Берлина, mm-hmm. недалеко от Александерплац, рядом с главной ратушей берлинской. И замечательно, что его вернули на его прежнее место, как это было в ГДР. Дискуссии, они все равно тут есть. Есть большая дискуссия, допустим, о памятнике, о разных памятниках вот, деятелям ГДР, которые еще все-таки сохранились в той или иной форме. Но мне кажется, да, и сохранение памяти, и какое-то все-таки, скажем так, все-таки должна быть какая-то вариативность. Да? Вот для меня, например, снос памятников Карлу Марксу, ну, вообще не очевидная штука. Карл Маркс-то чем виноват, что так получилось? Я думаю, честно говоря, что и Владимир Ильич Ленин был бы шокирован культом Владимировичу Ленину, если бы его сейчас вернуть, и он бы увидел бы, что там происходило при советской власти. Не думаю, что он хотел себе вот такой памяти. Но я соглашусь с тем, что, конечно, должно быть определенное переосмысление. То есть какая-то должна быть интеграция всего этого наследия в современную жизнь.
А вот если мы говорим о городах, которые были практически полностью уничтожены в ходе вот боевых действий за последние годы, есть ли там смысл что-то сохранять, или есть ли возможность даже сохранения чего-то такого, или все-таки лучше начинать с чистого листа, ну, например, как вот Роттердам. Там же не то, что там немцы разбомбили кучу домов, там еще и сами голландцы потом дорушили то, что оставалось, то, что мешало. И будто бы это не мешает голландцам, точнее, Нидерландам в целом идти в такое светлое будущее.
Ну, в Берлине тоже много чего разрушили. Например, разрушили Кайзерский дворец, дворец Кайзера. Где потом был вот этот вот
дворец ГДР,
который замечательный, очень интересный в архитектурном смысле.
Он с асбестом был, насколько я помню. Это была главная проблема или предлог главный?
Вот скорее, наверное, все-таки предлог. Я думаю, при большом желании все это можно было бы как-то реконструировать. Но вот теперь его нет, и опять есть. Место называют это Гумбольдт-форум, но в общем это дворец Кайзера в той или иной форме. В Германии, кстати, эта дискуссия большая и очень интересная, потому что сам факт того, что город был заново построен и полностью почти разрушен, это тоже напоминание о войне, о том, что было утрачено и потеряно. И во многих городах, вот Франкфурт на Майне, это один из самых известных случаев, где был заново построен центр города. Там несколько сотен домов, вот кварталов были восстановлены.
То есть чертежам. Не новодел под старину, а именно...
Это новодел под старину, да. Он был полностью заново построен под старину. И это тоже большой вопрос, а куда тогда делась память о войне? Потому что как бы восстановив вот эту якобы старину, мы, в общем-то, и убрали вот эту память о разрушениях. Почему взялся новый Франкфурт, если это старый город? Потому что он был разрушен. Я думаю, что, конечно, очень популярный вот этот подход, когда сохраняются какие-то символические места, здания разрушенные, вот сохраняются в таком полуразрушенном состоянии, руины, напоминающие о войне. В Берлине этого тоже довольно много, вообще по Германии этого много. Я думаю, что это, в принципе, правильный подход. Ну, по крайней мере, мне он как-то симпатичен, вот этот подход.
Руслан, подскажи, есть ли у нас какие-то вопросы из чата? Или там своя жизнь?
Аудитория подключилась к первой теме, которую мы обсуждали с довольно-таки большим опозданием.
Небольшой лаг, понятно. Тогда мой вопрос, продолжая тему украинских городов. Я видел, что там сейчас уже есть инициативы по восстановлению тех или иных мест. Иногда, насколько я понимаю, там предлагают совсем новую планировку. И, возможно, вы подскажете, вот там вот все-таки учитывают вот как-то опыт, не знаю, советский опыт восстановления городов, может быть, или там европейский, или там придумали вообще что-то, может быть, свое третье даже?
Об этом мне трудно судить, но по тенденции, которые я вижу на постсоветском пространстве, например, восстановление тех же городов, которые перешли под контроль Азербайджана после Второй Карабахской войны и были полностью разрушены практически, это вот Ахдам, Физули, там несколько городов, я думаю, что это будет практически полная реконструкция, то есть это будут заново построенные города с модным таким экологическим направлением часто.
Но без следов, видимо, армянских каких-то времен.
Ну, я говорю об азербайджанских городах, в которых армяне практически не жили. Те, где жили армяне, они как раз пострадали в меньшей степени. Потому что, в общем, после этнических чисток, которые случились в Карабахе, армяне были вынуждены покинуть Карабах, ну, Степанакерт, самый большой город, он почти не пострадал от войны. То есть население его вынуждено было покинуть. И это другая история. Это то, как вот в этот оставшийся пустым город въедут другие жители, как они там будут жить. И эта история, кстати, нас тоже возвращает ко Второй мировой войне. Ведь вся Западная Польша и вся Восточная Польша, она вот примерно пережила те же процессы, только в гораздо более масштабных формах. Эти города, оставленные жителями, куда потом въезжали новые жители, вот этот вот обмен населением, как это называлось, наверное, ну вот такой принудительный, конечно, во многом. Я думаю, что будет очень много дискуссий об экологии, но в конце концов это ведь вопрос еще и, в общем, капитализма. Кто будет строить эти города? Кому они будут принадлежать? Раньше они принадлежали людям. Ну, по крайней мере, то, что осталось на постсоветском пространстве людям, это хотя бы их жилье, которое они могли приватизировать. Теперь разрушены полностью города, которые будут построены кем? Государством, не государством, на чьи деньги? Кому перейдет это жилье, собственность на него? Это большой вопрос. Как там жить? Это же тоже большой вопрос. Очень многие эти города не моногорода. Они зависели от конкретных производств. Рабочие места, как все это будет работать?
Да, мне кажется, это важный вопрос.
Вопросы больше, чем ответы.
Да, будем следить за развитием событий и, видимо, тоже дискутировать в своих будущих передачах. Сейчас, к сожалению, как я тут вижу, у нас остается совсем чуть времени, только на обязательное объявление.
Да, в конце. Буквально я должен обязательно сказать, друзья, что в интернет-магазине dilettant.shop большое пополнение, замечательные книги для коллекционеров с автографами авторов. Это все коллекционные, можно сказать, экземпляры. Например, работы Натана Эйдельмана, Пушкин и декабристы, Александр Фадеев, «Молодая гвардия» и целый ряд других. Заходите на сайт, поддерживайте тем самым «Живой гвоздь». И не забывайте о том, что «Эхо» также можно и нужно поддерживать различными способами, ссылки на которые вы всегда найдете в описаниях к нашим трансляциям. И приложение «Эхо» для постоянной связи с нами и круглосуточного прослушивания также нужно и можно скачать.
Ну, а это был... спасибо большое ЦИСР Берлин за поддержку этой передачи. Именно вот так. У нас планируется еще одно небольшой спойлер.
Это как минимум, да. И нашему второму гостю, социологу Сергею Румянцеву, также большое спасибо.
И спасибо. Вам спасибо за приглашение.
До встречи, друзья.